До фестиваля в Гаване оставалось несколько месяцев, и на центральном телевидении, напоминаю, был объявлен конкурс, итогом которого оказалась путевка на участие в советской делегации. Конкурс состоял из нескольких этапов, которые должны были пройти смельчаки. Название для этого турнира было выбрано очень лестно для меня, автора песни о фестивале и одновременно автора названия этой песни «Салют, фестиваль». Вообще, мне всегда было легче написать статью или даже книгу, чем придумать их название. Но иногда получалось, не скрою. Название в данном случае пришлось по душе многим, а на телевидении прямо во время прослушивания нашей песни ее имя было подхвачено и новая передача была названа «Салют, фестиваль». Заодно сообщу, что я была одной из первых введенных в состав жюри этого конкурса. Таким образом, все-таки и у «Гренады» появилась возможность хоть как-то повлиять на отбор участников. Я помню, что мне понравились двое конкурсантов. Это была девушка, работавшая на заводе в Тольятти. Как не поддержать представительницу города, в которой я была просто влюблена. Вторым соискателем путевки на фестиваль, вызвавшим мои симпатии, был журналист из Ленинграда. Его звали Володя Мукусев. Очень образованный, обаятельный парень. За него пришлось побороться. Несколько членов жюри были почему-то настроены против него. Я готова была встать против всех. Я же за справедливость. Но неожиданно оказалось, что в его защиту выступил еще один человек, и с его помощью правда была быстро восстановлена. Спорить с этим молодым музыкантом, тоже заседавшим в жюри, а тем более против нас двоих, было явно невозможно. И судьба Володи Мукусева была решена. Он поехал на Кубу на фестиваль, потом перебрался в Москву на центральное телевидение и долгое время был популярным телеведущим. То есть усилиями двух членов жюри, борцов за правду, была сотворена счастливая судьба как минимум одного человека. Ну а кто же был мой партнер по борьбе? Уверена, что вы уже догадались. А если нет, сообщаю. Это был Сергей Владимирский. Так мой будущий муж впервые материализовался на моем жизненном пути. Так мы впервые выступили единым фронтом. И так мы впервые вместе становились вершителями счастливых судеб. А сколько еще прекрасных жизненных путей продолжили мы потом вместе. Я стараюсь в этой книге быть предельно откровенной во всем. И здесь придется признаться. Тогда я ничего не поняла, не почувствовала, что наступает главная фаза моей жизни. Не поняла потому, что не привыкла смотреть вокруг, не привыкла блуждать взглядом, оценивая окружающих мужчин. Вся была в деле, как сейчас говорят, в проекте. Какое же счастье, что Сергей оказался более дальновидным, более прозорливым. Именно в этот час, по его словам, он понял, что я... Ну, в общем, вам уже все ясно, правда? А вскоре я услышала о нем совсем по другому поводу. Это было время, когда все менялось буквально день ото дня. Помимо телевизионного конкурса «Салют-фестиваль», в Москве происходило и нечто похожее на отбор деятелей искусств для командирования на фестиваль. Видимо, кто-то уже принял какие-то решения, и теперь они уточнялись, в общем, нечто в этом смысле. Нетрудно было догадаться, что наша кандидатура рассматривалась. Мы, наряду с другими претендентами, почему-то вечно толкались в каком-то дворце культуры, знакомились между собой, смотрели какие-то номера, время от времени демонстрировавшиеся на сцене. Припоминаю девушку с шапкой кудрявых волос, как у известной афроамериканки Анжелы Дэвис. Она не только пела, конечно, под фонограмму, но стояла на голове, бросала через всю сцену портфель. Это казалось очень новаторски, и меня даже пугало. Такие вольности на сцене. Наверное, сегодня на это никто бы не обратил внимания. Там же, в этой, как сказали бы теперь, тусовке, мы познакомились со Стасом Наминым и его группой «Цветы». О Стасе я слышала много, а от его дяди, Серго Микояна, горячо любимого мною коллеги по работе в институте, где он возглавлял журнал «Латинская Америка». Дело в том, что Стаса Намина, по правде говоря, по-настоящему звали Анастас Микоян, и он был полным тезкой дедушки выдающегося деятеля нашего советского государства Анастаса Ивановича Микояна, отца нашего Серго. В ансамбле «Цветы» играли также Алик Микоян и Серго Орджоникидзе, внук известнейшего революционера. Ребята они были хорошие, не кичились своими неординарными именами, но все же ансамбль «Цветы» в делегацию не вошел, так что не все решалось по блату. И в то же время все получилось так, что мы-то как раз едем. Вроде никто нам ничего не сообщал, но в подготовку уже все более активно включали. Мы чувствовали, что нас наметили, так можно сформулировать. В частности, руководители намеченных ансамблей были приглашены на некое совещание в ЦК комсомола, где нам дали некоторые ориентиры по поводу того, как мы проведем оставшиеся до фестиваля месяцы. Меня радовало буквально все. Я просто чувствовала себя окрыленной. Пусть предстоит большая работа, это еще лучше, но главное – участие в этом немыслимом празднике всех времен и народов. Да еще на Кубе, представляете себе? Однако эта встреча руководителей коллективов запомнилась мне, говоря по правде, совсем не потому, что нам сообщили что-то конкретно. Нет. Я вообще не помню толком, о чем там шла речь. Зато помню эпизод, из-за которого я и упомянула это собрание. Мы уже вышли из кабинета заведующего отделом культуры ЦК, и в приемный народ обсуждал всякие детали. И тут я услышала разговор, который явно предназначался именно для моих ушей, и поэтому велся как-то слишком уж громко. Собеседники были мне хорошо знакомы. Приходится опять переходить на условные имена. Памятный своим распоряжением не пускать гренаду Сергей Никольский и руководитель когда-то любимого мной ансамбля «Орхидея» Юрий Больнов. Было ясно, что они-то уж точно едут на Кубу. Они всегда были, как бы это выразиться, если не в эпицентре, то при эпицентре событий. Они всегда ладили с руководством, о них заботились, с ними считались, но все равно их вечно что-то заботило, огорчало, что-то им как будто мешало. Отношение к Гренаде оставалось резко отрицательным, словно мы были какими-то препятствиями на их пути. Может, их раздражало, что мы вечно были в хорошем настроении? Не скрою, оба не упускали случая, чтобы это настроение нам испортить. Так было и на этот раз. Наконец-то оживившийся Больнов сообщил своему другу Никольскому сногсшибательную новость. В составе «Орхидеи» поехать на Кубу удалось уговорить уникального музыканта Сергея Владимирского. Эта фамилия мне была знакома, и сердце мое, что называется, готово было разорваться. Ведь, по словам Володи Зубкова, который за год до этого ездил с нами в Берлин, Сергей Владимирский был действительно потрясающим музыкантом. Но, как правило, отказывался играть даже в самых лучших группах. Тогда почему же с этими? А голос представителя соперничающего ансамбля уже просто звенел от счастья. «Сергей играет на всех мыслимых и немыслимых инструментах!» И, добивая меня, уточнил примеры. Играет на мандолине, на флейте, на банджо. Короче говоря, на всех моих любимых инструментов. Больнов добился своего. Я была в отчаянии. Нужно признаться, наверное, я умирала от зависти. Нечасто я испытываю эти чувства. Вообще, я думаю, что в качестве великолепного наследства я получила от родителей отсутствие этой жуткой болезни. Но иногда выходит, зловредный вирус пытается растоптать мои здоровые гены. Значит, орхидея теперь будет звучать лучше прежнего. Вот это удар. Мне и так всегда нравилось, как выступает этот квартет. Нравилось необычное, трогающее мою душу сочетание низкого, красивого голоса солистки группы и высокого голоса солиста. Третьим или первым в ансамбле был сам руководитель. По-моему, пел он не Важнецкий. Ни на чем не играл, но кое-как все же выдавал какую-то вокальную партию в своем коллективе. Четвертым в квартете был некий Александр. Он считался в ансамбле гитаристом. Но это лучше оставлю без комментариев. Много позже я узнала, что именно этот самый Саша, теперь я только самым глубоким чувством благодарности о нем вспоминаю, на мое счастье почему-то не смог поехать на Кубу. Вот тут-то перед Орхидеей и возникла проблема. Как продержаться на должной высоте на столь ответственном мероприятии? Больному понадобилось приложить какие-то сверхъестественные усилия, чтобы добыть себе в ансамбль замену. Да уж, губа не дура. Взял ориентир на самого лучшего музыканта, Сергея Владимирского. Скорее всего, посодействовал этому тот же самый Володя Зубков из горкома комсомола, однокашник Сергея по студенческим годам. Представляете себе, вот как на небесах решаются судьбы. Сергей рассказал мне потом, что он принял предложение почти без размышлений. Никаких предчувствий у него не было. Просто интересно показалось побывать на всемирном фестивале, куда устремлялись все музыканты мира. С точки зрения Сергея, заслуживающее его внимания. Правда, Сереже тогда более всего нравились авангардные музыкальные направления, а, например, латиноамериканскую музыку или вообще народную музыку он не слушал вообще. После фестиваля он совершенно поменял вектор своих пристрастий. На мое счастье. Но вовсе не потому, что я его приобщила к моим приоритетам. Просто на Кубе он услышал кубинскую музыку, которая его буквально очаровала. И там же он услышал выступления, которые его разочаровали. А именно ради встречи с этими группами он и согласился отправиться на Кубу в составе почти неизвестного ему ансамбля. Почему произошло охлаждение его пристрастий к ранее увлекшим его ансамблем? Скорее всего, потому что это был некий студийный эффект. В своих студиях эти музыканты экспериментировали, творили вовсю, но в естественных условиях, как выяснилось, мало на что были способны. Зато Сергей на Кубе окунулся в настоящий водоворот истинно живой музыки разных стран. Он без конца бродил по улочкам и площадям Гаваны. Все они были полны музыкой. На каждом углу пристраивались ансамбли, одиночки, дуэты. Даже на крышах домов играли целые оркестры с необычайными экзотическими инструментами. Сергей попал в свою стихию. С этого началась новая жизнь Сергея Владимирского. И эту новую жизнь нам предстояло провести вместе.